о христианской жизни. Сами понимаете, что это тема, не имеющая ни конца, ни края. И здесь можно говорить о весьма разных материях. Мне хочется остановиться только на некоторых из принципиальных моментов, которые определяют христианскую жизнь. Мне хочется указать на специфику христианской жизни, в отличие от тех принципов жизни, которые мы наблюдаем вокруг нас и которые рассматриваются как высшее благо жизни. Тема эта очень близка к предыдущей. Видите, было бы чрезвычайно важно нам найти те принципы, из которых строится христианская жизнь, или на которых она строится, и из которых она исходит. И здесь можно было бы назвать, по-видимому, несколько из них, как определяющих все направление и характер этой жизни. Первое, что нужно отметить, любая деятельность определяется целью. Это относится ко всем вопросам без различия. В данном случае, если мы хотим говорить о христианской жизни, мы должны понять, на что она нацелена, что она имеет своей конкретной целью, то есть из каких, значит, она посылок исходит. Что же является этой конечной целью? Мы очень часто употребляем слово «спасение». И как только начинаем спрашивать, а что такое спасение, столь же часто мы попадаем в несколько неудобное положение. А я вам скажу, что до тех пор, пока мы не выясним этого понятия, по крайней мере, в том приближении, которое нам необходимо, нам трудно будет говорить и о христианской жизни. Что же такое спасение? Наверное, все согласятся, что спасение есть единение с Богом. Ибо Бог есть бытие, и спасение есть жизнь. И поскольку Он есть бытие, Он есть жизнь, то только единение с Ним даст возможность и нам жизни, и нам бытия. Он есть благо, и поэтому единение с Ним даст нам благо. Он есть сама истина, и единение с Ним даст нам познание истины. По-моему, здесь вопросов нет. И я думаю, что едва ли кто из наших оппонентов может предложить тут какие-то альтернативы. Ситуация, по-моему, ясна. Вопрос в другом, более существенном. Что же требуется от человека, чтобы приобрести, вступить в это единение с Богом? Здесь я обращаюсь в первую очередь к той мысли, которую уже вам высказывал, и повторю сейчас еще раз. Адам был чист, но пал. Адам был в естественном состоянии и не устоял. Исаак Сирин преподобный, или святитель, какого угодно, пишет: первый человек был в состоянии естественном. Мы не спали и пребываем в состоянии ниже естественного, призваны к состоянию выше естественного. Что это значит, выше естественного состояния? Это то состояние, которое можно было бы определить как состояние непадательное. То есть такое состояние, которое уже не позволило бы человеку из найденного единения с Богом вновь отпасть, то есть вновь повторить грех первых людей. Значит, состояние спасения – это, если хотите, приобретение вот этого непадательного состояния. Что же может гарантировать человеку это непадательное состояние? Видимо, то, что не имел Адам. Мы с вами уже говорили об этом. Адам не знал, кто. кто он есть без Бога. Но он прекрасно видел, кто он есть. Видя, кто он есть, и не зная, кто он есть без Бога, Адам возмнил о себе. Значит, задача человеческого подвига жизни входит увидеть, кто же есть человек на самом деле, по существу. Вот это вкушение от древа познания добра и зла, то есть познание добра и зла, когда человек начинает понимать и видеть, что есть добро и какое это есть благо, и что есть зло, и что оно приносит человеку, вот это познание дает ему возможность понять, что только в Боге он получает всю полноту блага и знания. Я бы поставил на эту точку, на той преамбуле, да, которая совершенно необходима для понимания последующего изложения. Теперь мы знаем, что требуется от человека, что нам необходимо приобрести. Нам необходимо приобрести спасение, то есть единение с Богом. То есть такое состояние, из которого мы могли бы отпасть. Это состояние, оказывается, появляется в человеке тогда только, когда он увидит, что он без Бога никто, ничто. В Боге и с Богом он все. Он Бог. Смотрите, вы Боги и Сыны Высшего всех. Когда человек увидит это, и поймет, что Бог есть и неувеличающее благо. Бог есть та истина, к которой я стремлюсь. Бог есть та величайшая красота. Когда он это увидит и поймет, что именно Бог является источником его самого, тогда он будет действительно спасен. Тогда он уже не оторвется от Бога и не сможет отпасть от него. Без знания этой цели, без понимания вот этих вещей, очень трудно, я вам скажу, ориентировать свою жизнь. Мы должны знать, к чему стремиться. Почему называется прелестью, когда человек стремится к получению даров благодати, к радости, к познанию тайн, видимого мира и невидимого. Потому что он стремится к следствиям без познания, без приятия того, что является источником этих следствий. Опасно получить то, что имел Адам, не получив того, что могло бы сохранить эти дары. Адам всем этим располагал. Еще раз я повторяю, это важнейшая вещь. Получение всех даров благодати, которому не предшествует познание себя, является опаснейшим шагом, опаснейшим явлением. И мы знаем, что многие подвижники, которые достигали весьма многого, падали. Падали тогда, когда у них вдруг появлялось мнение о себе. Итак, если хотите, если говорить по существу, то целью христианской жизни является познание себя. Как и сказал преподобный Пимен Великий, человек тот, кто познал себя. Что подразумевается под этим познанием? И древние философы говорили, познай самого себя. Сократ указал на фронтон Дельфийского храма «Гнофи Сеавтон», на эту надпись «Познай самого себя». Но огромные различия в содержании этой фразы у язычников и у христиан. Теперь нам станет понятно, почему лестница блаженств начинается «Сблаженны нищие духом». Нам теперь будет понятно, почему почему после Софии Великого преподобного, плачущий о грехах своих, выше воскрешающего словом, одним словом, мертвых? Потому что это есть та база, на которой только возможно единение человека с Богом. Так вот, целью всей христианской жизни является приобретение вот этого состояния, при котором человек увидит себя, что он никто без Бога, и он все в Боге. Что Бог не есть некий объект, которому нужно поклонение, честь и слава, и что этим человек может заслужить что-то, получить какую-то выгоду. А Бог есть. Выражаясь философски, объект-субъект. То есть Бог – это вся полнота бытия, включающего и меня самого. Ибо сам Господь сказал, Царство Божие внутрь вас есть. Не может же быть царство без царя. Совершенно ясно. То есть он что же этим самым сказал? Что не только переживание главы, если сказал Царство Божие, то есть сам Бог внутрь вас есть. Но вы только не видите, будучи сверху. Вся практика христианской подвижнической жизни сводится к приобретению духовной нищеты. То есть сводится к приобретению того, что христианство является смирением. Это является самым главным. Самым основным. Это является той основой, на которой только может быть построено здание спасения человека. Значит, весь вопрос сводится у нас к чему? Как же приобрести это состояние? Вот, в конечном счете, к чему должны сводиться все наши усилия. Как приобрести видение этой своей поврежденности, о которой мы с вами говорили, видение своей полной немощи духовной без Бога. Логика, вы понимаете, очень проста. Если Христос есть Спаситель, то значит Он нужен только тому, кто видит себя погибающим. Абсолютно, до детскости простая логика. Спаситель нужен только если мы с вами говорили о существе христианства, что оно все состоит в исповедании Христа как Спасителя, то и существо всей христианской жизни человека сводится к тому, чтобы увидеть нужду в этом Спасителе. Вот это видение нужды и будет непарадным состоянием. Ибо не может же кто-то бросить веревку, и никто не оставит источника питания, допустим, жизни и того блага, которое он получает, видя, что именно только этим он питается и наслаждается. Как приобретается это состояние? Вот главнейший вопрос. Вся христианская аскеза, вся аскетическая жизнь, вся духовная жизнь, все правила монастырской жизни, весь опыт священного предания церкви, весь свой открыть человек и пригодится в вашей проповеднической практике, пригодится всегда, когда вы пожелаете объяснить людям существо дела. Преподобный Семён Богослов так пишет. Тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека его немощи. Тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека его немощи. Слово «научает» в данном случае означает, то есть открывает. Тщательное исполнение заповедей открывает человеку его болезни. О чем идет тут речь? Речь идет о понуждении себя к исполнению всех заповедей Евангелия. Речь идет о понуждении. Только при понуждении себя к исполнению заповедей мы можем увидеть себя, кто мы есть на самом деле. Без этого понуждения мы даже не увидим. Представьте себе, мы никогда не писали сочинение. Мы читаем другие, но и подумаем, что написать сочинение. Только когда нам дадут написать сочинение, тогда мы увидим свои таланты, свою силу, свое знание. Так в любом роде деятельности. Пока человек не приступает, он очень многого не знает. Чужую беду руками разведу, к своей ума не прикажу. Вот это тщательное понуждение себя к тщательному исполнению заповедей Евангелия открывает человеку его болезни. Вот представьте себе, давайте мы с вами вдруг решимся. Конечно, мы никогда с вами не решимся на это. Вдруг никого не осуждать. Мы на это, конечно, никогда не решимся. Да. Но если бы мы, например, решились, это было бы очень интересно. И потом понаблюдали бы за собой. Странное дело, это же разумные существа. И чего тут особенного? Не говорят же нам не есть, не пить, а просто не осуждать. Очень простая вещь. Я вам привожу только один пример. Вот это тщательное исполнение заповедей дает возможность мне увидеть, насколько я весь наполнен, насколько я болен. С какой стороны ко мне не подойди, с какой стороны меня не трогай. Я весь, оказывается, в нарывах. Мое самолюбие, мое тщеславие, моя гордыня, мое тщеугодие. Чего только не коснись, зависть, осуждение, неприязнь. Боже мой, с какой стороны только не подойди. Как только я соприкасаюсь с действительностью, где мне надо исполнить, я тут же проваливаюсь. И поразительная слепота при этом. Непрерывно пребывая в грехе, я почти не вижу своих грехов. Вот это тщательное исполнение, то есть понуждение к исполнению, и тщательное покаяние при каждом нарушении, дает возможность постепенно разбивать тот камень, в который заключена наша душа. Преподобный Иоанн Лествичник прямо говорит, что мы все находимся в состоянии окамененного нечувствия. Мы же не чувствуем ничего. Поэтому на молитве нет умиления. Поэтому редко у нас искреннее покаяние. Поэтому нет у нас обращения к Богу Спасителю. Поэтому мы почти не христиане. Христос почти никому не нужен. Это удивительное дело. С чего начинается это тщательное исполнение заповедей? С исполнения, я бы сказал, самой важной заповеди – быть верным в малом. Одну из крупнейших ошибок, которые постоянно мы допускаем в своей жизни, это мы думаем о больших делах. Или о больших грехах. Какое огромное заблуждение. И когда думаем о больших грехах, мы не придаем никакого значения так называемым малым грехам. В результате происходит процесс так называемого омрачения души. Это страшный процесс. Душа постепенно омрачается. Как все равно, знаете, как Помпея Геркулана засыпала пеплом. Лава не нашла, пеплом засыпала. И все погибли. Так и здесь. Эти так называемые малые грехи, то есть наша полнейшая небрежность духовной жизни, она окончательно губит человека. Только верных мало будет поставлен над многим. Неверных мало ничего не получит. Почему? Вопрос очень важный и простой. Что такое малое? Малое для меня то, что я могу действительно сделать. Вот я не могу действительно сразу научиться не осуждать. Не могу. Но зато будет мало, если, по крайней мере, когда мое сознание присутствует, я не буду осуждать. Когда я вспомню это. Или, по крайней мере, когда мне не очень это задело. Да и каждый просто знает, когда для него это мало. Он каждый знает. Есть вещи, с которыми я не могу никак я себя победить. А есть, когда я совершенно в полной власти и силе не совершить этого ничтожного греха. Кто мне мешает, когда я наелся уже, тянусь еще за кусочком? Ты же сын. Один опытный духовник дал очень хороший совет. Его стоит знать и помнить. Он говорит, ну хотя бы один раз в день, хотя для чего мы уже обессилили, ну хотя бы один раз в день сделай то, что нужно, добрый, по заповеди, помоги себе, но что тебе очень не хочется вести. И хоть один раз воздержись от того, что запрещено заповедь, да, ну почему тебя вообще тянет? Ну хотя бы по одному разу в день ты увидишь, какую мощную инъекцию силы даст тебе это. Одна из колоссальнейших ошибок состоит в том, что мы заповеди Евангелия воспринимаем как препятствие к вольной жизни. Удивительная вещь. Заповеди Евангелия воспринимаем как препятствие к вольной жизни. Это примерно чему подобное. И что значит? А вот, вы представляете, мне не разрешают. Я хочу посидеть на горячей сковороде, мне говорят, нельзя. Интересно. Хочу босиком походить по колючей проволоке? Не положено. Удивительно. Хочу прыгнуть с 15 этажа? Запрещено. Нет, эти заповеди – это просто ужасно. Просто ужасно. Нельзя шагу шагнуть. Что есть заповеди Божьи? Заповеди Божьи – это есть свойства, нормальные свойства нового человека. Потому что мы имеем нового человека. Точнее, новый человек это какой? Нормальный человек. Просто нормальный человек. Нормальный человек какой? Который никого не осуждает. Не злобствует. Не завидует. Не предает. Это нормальный человек. Какой ненормальный? Прекрасно, мы все знаем. Так заповеди Божьи и дают нам образ этого нормального человека. Они ведь запрещают нам не что-то, что действительно интересно и полезно. Они указывают на то, что приносит нам страдания. Непременно страдания. Грех есть беззаконие, пишет святой апостол Иоанн Богослов. Нарушение закона. Нарушение закона всегда приносит страдания. Это касается как области физической, так же касается и области духовной. Итак, заповеди – это совсем не есть препятствие к вольной жизни. Это есть как раз забота о нормальной жизни человека. Это очень важный момент в психологическом отношении. Ибо действительно наша небрежность к заповедям проистекает фактически из такой мысли, что заповеди, в общем-то, мешают нам нормальной жизни. В этом огромная опасность и в этом большое заблуждение нашего сознания. Психология, в общем-то, такова. Вернее, мы становимся перед такой действительностью. Кто же лучше знает, как правильно жить? Правильно. Что значит правильно? Правильно это означает то, что нам именно даст жизнь, даст благо. И посмотрите, как много людей думают, когда решить какую-то практическую проблему. Покупать что-то или не покупать. Продавать что-то или не продавать. Поступать туда или сюда. И правильно делать. Нужно рассуждение. В данном случае мы стоим перед Библией. Бог говорит, не осуждай, не кради, не лугай и не лицемерь. Мир говорит, хочешь жить, умей вертеться. Итак, мы стоим перед выбором. Кому отдать предпочтение? Большей части, конечно, мы кому отдаем предпочтение? Ты, Господи, слишком далеко, и ты наших проблем не понимаешь. За горами, за лесами, за широкими морями. Подожди и отстань. Я сам знаю, как мне лучше сделать. В результате мы совершаем... Мы совершаем страшные вещи, мы разрушаем всю свою жизнь. Свою жизнь и жизнь других. Заповеди Божии – это норма нормального человека. Это те свойства, которые приносят благо человеку. Те свойства, которые дают возможность приобретения того главного, о чем говорят отцы. Мы подходим к очень важному с вами моменту. Все, что сейчас мы до сих пор говорили, это есть, так сказать, преамбула духовной жизни. Я Бога моего. Вот примерно так говорит почти каждая страница, это его замечательный дневник. Моя жизнь во Христе. То есть... В чем состоит жизнь? В непрерывном общении с Богом. Бог – живое существо, близ нас есть, и нужно каяться сразу и немедленно. Тот, кто откладывает на конец, тот получает очень-очень мало. Самое большее, что он там скажет? Или что-то такое уж в действительности есть серьезное, а большей частью – словеса. И поскольку эти словеса холодные, то они превращаются в словеса лукавства. Это беда. Здесь духовная жизнь невозможна. Она полностью будет отсутствовать. Я говорю, что мы подходим к своему очень важному моменту. В чем он состоит? Очень важно знать критерий, то есть признак, мерило правильной духовной жизни. Без нее, без него, без этого критерия, нам очень трудно ориентироваться. Преподобный Петр Дамаскин вот какой дает нам критерий. Его стоит запомнить. Признаков, говорит он, начинающегося здравия души является видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской. Признаком начинающегося здравия души, является видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской. Я вам немножко в сокращенном виде привожу его мысль. Так оно лучше. Он говорит, он указывает на одну из принципиальнейших вещей в христианской жизни, без которых она просто невозможна. И которая, кстати, совершенно неизвестна подвижникам всех других религий. Прошу это запомнить на всю жизнь. Этого не знают все другие религии. Я часто, приводя слова Семена Нового Богослова о том же тщательное исполнение заповедей Христовых, научая, то есть открывая человеку его немощи, спрашивает. Действительно, а как мы думаем, тщательное исполнение заповедей, что дает человеку? И вот если кто не знаком, если до конца не перевести эту фразу, то обычно отвечает, дает благодать. Благодать. радость и прочее. Ну, в общем, всякую-всякую он дает. Ну, в общем, в конце он дает духовное совершенство человеку. Правда? Тщательное исполнение заповедей. Делать его духовно совершенным, святым, блаженным. И кажется, это верно, формально. Потому что действительно это все дается. На самом деле, в своей сущности здесь очень кроется большая опасность. Чем отличаются христианские заповеди от нехристианских? Все исполнения всех нехристианских заповедей во всех прочих религиях приводит к тому, что подвижник начинает видеть себя все лучше, все чище, все сильнее, все ближе к Богу, все святее и так далее. Проще говоря, подвижник растет в своих собственных глазах. Растет, как на дрожжах. Только христианская вера говорит, что тщательное исполнение заповедей открывает человеку его болезни. Петр Дамаскин, преподобный, говорит, первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской. Оказывается, правильная христианская жизнь, то есть правильный подход к ней, приводит к состоянию чего? К состоянию видения своей немощи, к состоянию своей, видения своих грехов. То есть к чему? К смирению. Я очень обращаю ваше внимание, вам придется сталкиваться. Есть много видов смирения, учтите. И только вот это смирение, только это смирение есть правильное смирение. У отцов есть мысль, что и бесы по-своему смирены, и у них есть смирение. В чем оно состоит? А в том, что слава подчиняется сильному, младшему и старшему, слуга князю бесовскому. Будешь подчиняться, на сковороду посадят тебя. Смирение и тут есть. Христианское смирение чем характеризуется? Оно проистекает из видения того, кто я есть на самом деле. Итак, христианские заповеди открывают человеку то, что мы с вами вот все время обсуждали, так называемый первородный грех. То есть открывает человеку всю нашу поврежденность, немощь, бессилие перед Богом, бессилие исправить себя, восстановить эту свою поврежденность без помощи Божьей. Повторяю вам, ни одна другая религия не знает этого. Ни один аскет другой религии не знает этого. Поэтому безумными являются слова, когда говорят, что все мистики мира постигают одну и ту же божественную реальность. Бога может постичь только тот, кто богоподобен. Основные свойства Божьи – любовь и смирение. Что у нас любовь, нам сказано. Что у нас смирение, мы видим. Так возлюбил Бог мир, что Сына Своего Единородного дал есть. Вот где любовь в смирении. Ибо прийти на такую жертву нужно иметь и потрясающую любовь, и потрясающей смерти. То и другое вместе. Поэтому Бога видеть может не мистик, это ужасное слово, а тот, кто достиг смирения, в смирении любви и в любви смирения. То есть единение с Богом, а видение – это есть единение с Богом. Оно совершается через процесс духовного очищения себя, когда мы снимаем вот покров, вот я весь в нарывах, а одет в костюмчике, и не знаю себя. А вот когда разденусь, то и окажется, вот где моя проказа. Сними и увидишь, вся моя прокаженность окажется передо мной. Вот это смирение, к которому приходит человек, оно является необходимым условием, без которого невозможно так называемое духовное рождение. Как-то мне тут вы задавали вопрос, что это Иоанн Богослов пишет, рожденный от Бога не может грешить. Помните, мы тогда с вами говорили. Так вот, оказывается, что кроме рождения, кроме бани факи бытия, кроме рождения в крещении, когда человек получает семя нового человека, при правильной духовной жизни, лучше сказать, при правильной христианской жизни еще, человек, постепенно приходя в сознание нищеты духовной, становится способным к восприятию Духа Святого, то есть рождению в Духе Божьем. Это есть нечто высокое, друзья мои. Может, по своему скепсису, но я думаю, что едва ли, наверное, мы с вами, кто из нас этого достигнет. Мы очень слишком горды, самолюбивы, тщеславны. У нас просто мнение о себе слишком велико. Все же дары Божии даются по мере смирения. Но история Церкви в изобилии показывает нам примеры этого духовного рождения. Не случайно Серафим Саровский говорил, что целью христианской жизни является стяжание Духа Святого Божьего. Вот это стяжание Духа Святого происходит только на достаточно высоком уровне христианской жизни. И оно только тогда совершается, когда человек приобретает нищету духовную. Нельзя без смирения дать человеку полноту даров Духа Святого. Погибнет он. Он погибнет. Он возгордится. Только опытное познание себя, кто я есть без Бога, служит надежной основой. Основой того, что человек уже не отпадет от Бога. Ведь что происходит в общении? Когда человек видит свою немощь, видит свою поврежденность, он обращается же к Богу. И как я вам говорил об Иоанне Кронштадтском, и он видит, как Бог готов ему помочь. Бог тут есть, весь он готов, все сделать для человека. Стучит непрерывно, все стою при дверях и толку. Открой, открой только дверь. Вот это отверзение дверей, и возможно только тогда, и в том случае, когда человек видит, нужду в том, стучащем ко мне. То есть видеть свое безвыходное положение. Вот здесь происходит акт удивительный. Игнатий Валентин об этом очень интересно пишет. Говорит, никто и никогда не знает. И знать не может. Это дается совершенно неожиданно. Это происходит нечто, о чем говорить невозможно. И описывать нельзя. Происходит некий акт действие Духа Божьего на человека. И у него происходит воссоединение ума с сердцем. Некоторые отцы прямо пишут, что воссоединение всего, ума и сердца и тела. То есть вот тому, о чем мы говорили, что раздробилось падение, происходит это удивительное воссоединение. Но должен вам, конечно, сказать сразу, что я вам называю только самую суть. Говорю, видение грехов своих, нищета духовная. А с чем это сопряжено? Это сопряжено в обязательном порядке с молитвой. Тот, кто не молится, тот и не соединяется. Молитва и есть та связь, по которой именуется и сама вера религией, ибо религия есть связь. Почему отцы уделяли колоссальнейшее внимание этой связи. Без нее нет верующего человека. Без молитвы человек не религиозен. Вы слышите, я не говорю даже о христианстве. Он просто не религиозен без молитвы. он деист. Он признает, что Бог есть. Но он практически не осуществляет этой связи. Поэтому без молитвы нет просто религии. Я уж не говорю христианство. И отцы заповедуют нам непрестанную молитву. По слову апостола Павла непрестанно молитесь. Потому что молитва – это есть общение с Богом. И действительно необходимо постоянное общение с Богом. Ибо им мы и живем, и движемся, и существуем. Мне еще хочется указать вам на один весьма важный момент, который часто упускается из виду, но который крайне нам с вами необходим, который важно знать. К вам постоянно будут обращаться. Вот я не могу сделать то. Вот я не могу победить этого. Вот я не могу освободиться от всего. Это будет постоянно. И, вы знаете, вопросы бывают настолько сложные, что ничего удивительного нет, что каждый из нас может оказаться в большом тупике. Я хочу вам открыть один закон. Не думайте, что я его знаю. Я читал только о нем. Я хочу вам просто его преподнести. Есть один закон духовной жизни, который крайне необходимо знать. Закон этот называется так. Взаимосвязь добродетелей между собой. Взаимосвязь страстей между собой. Это один закон, только положительный. То есть одна сторона и другая сторона медали. То есть взаимосвязь как добродетелей, так и страстей между собой. Что под этим подразумевается? Под этим подразумевается следующее, что каждая из наших страстей существует не сама по себе, а имеет свой источник в другой страсти. Так же, как, кстати, добродетели. Не думайте, что можно приобрести любовь, ничего не делая. Господь ведь не случайно сказал, меня любит тот, кто исполняет заповеди. И речь идет не только о том, что в этом проявляется любовь. Здесь и другая есть сторона очень важная. Любовь – это соуз совершенства, союз совершенства, то есть это вершина всех добродетелей. И она достигается через что? Через исполнение заповеди. Если хотите подлинную любовь, она достигается только тем, что человек достигает других добродетелей. Одна строится на другой. Одна проистекает из другой. То же самое и страсти. Это очень важно знать. Правда, должен вам сказать, что далеко не всегда мы сами, да мы сами ничего вообще не можем. Совершенно нет, потому что ничего не знаем. Опыта нет, к сожалению. Очень печально. У нас нет опыта борьбы со страстями. У нас совершенно нет опыта приобретения добродетели. Мы не знаем, какая страсть рождает какую. Но, например, у Иоанна Лесвичника очень здорово это написано. Ведь вся лестница его фактически идея-то какова? Идея этой взаимосвязи. Так, пожалуйста, с тщеславием дела похуже обстоят. Правда, это не относится к гордости, не смешивайте. Величайшие страсти, которые даже, я не знаю, можно ли страстью назвать, это что-то хуже, это другая какая-то категория. Это основа всех страстей и грехов. Гордость, она знает, за счет чего растет чаще всего. То есть обычно, Максим Исповедник прямо говорит об этом. Гордость растет за счет пожирания других страстей. Как змея пожирает свое потомство, знаете, змея лезет на дерево, и оттуда сбрасывает желание, так, и потом тут же раз их хватает. Те, которые еще не успеют убежать, она их тут же съедает. Проглатывает. Как свинья часто пожирает свое потомство, так гордость растет за счет пожирания всех прочих страстей. Ибо правда, ну трудно же быть не гордым, если я знаю, что я сел за стол и объелся, как свинья. Ну правда, тут не до гордости. Или напился, или еще что-нибудь. Ловлю себя каждый раз то на осуждение, то на прочее. Нет, гордость – это поистине ужасная вещь.
Она растет на пожирании других страстей или на видимости этого пожирания.
Почему именуют находящимся в прелести не какого-нибудь откровенного грешника? Ну, ясно, он, конечно, прелести.
Нет, подвижника. Именно подвижающийся может впасть в прелесть.
Причина ясна. Он, кажется, победил себе и побеждает в себе страсти. Начинает расти мнение о себе. Самое жуткое, самое дьявольское, пусть хоть всем сам дьявол, растет часто именно исходя из этого. Из мнимой или действительной победы над страстями при отсутствии видения себя. Сейчас он говорит, есть великий критерий, который должен помнить всю жизнь. Правильная христианская жизнь непременно приводит меня к все большему видению своей порабощенности. И если у меня начинает это исчезать, я должен знать, со мной творится что-то неладное. Весь мой этот подвиг есть псевдоподвиг. Я падаю, наступает какая-то катастрофа, если я не вижу. Страшнейшее дело. Потому что нужно прекрасно нравится понимать. Мы же с вами начали с какой преамбулы? В спасении есть единение с Богом. Единение с Богом возможно только при условии того, что я вижу нужду в Боге и вижу, что Он есть величайшее благо для меня. Значит, единение возможно при смирении моем. Тогда открывается дверь, тогда снимается препятствие. Гордость есть стена. Макар Египетский так и говорит, это медная стена между человеком и Богом. Вот поэтому в прелесть впадает кто? Вернее, может впасть. Кто подвизается в неправильном ключе. Кто ищет благодатных даров, а не спасения. Вот тут, да, человек может погибнуть. Так вот, обращаясь опять к этому закону взаимосвязи, добродетелей и страстей. Нужно помнить, что многие вещи действительно мы не можем победить, не победив предыдущего. В каждом конкретном случае это нужно исследовать, что есть последующий, а что есть предыдущий. Это же относится и к добродетелям. И это очень важно. Важно в каком смысле? Человек, не знающий, вот вам, пожалуйста, начинает стремиться к приобретению вот чего-то. Кажется полезным. А вы знаете, какая тут великая опасность есть? У Исаака Сирина есть гневные и резкие слова. Он приводит образ такой. Образ интересный, конечно, сильный образ. Он говорит, тот, кто гонится за дочерьми, не стяжа в матери, показывает не свое благорасположение, не свою ревность о Боге, а бесстыдно заблуждается или что-то вот в этом роде. Тот безумствует вообще. То есть, какая мысль? Тот, кто не стяжал первой добродетели, первичной, а уже гонится за второй, за последующий, это не есть признак его ревности, а это есть признак безумия. Исаак Сирин, это есть признак безумия. Вы чувствуете духовную науку? А надо знать последовательность еще. Благо, что мы с вами никаким добродетелям не стремимся. Нам там хорошо. Мы с вами не заблудимся. Нам не к чему стремиться. А вот те некоторые чудаки, да, которые вдруг вздумают, я бы посоветовал им быть внимательным и осторожным. Их, конечно, всегда было очень мало. Это люди Дон Кихоты, конечно, да. Ну, что с ними делать? Да. Но находились такие, вроде Сергия Радонежского, там, правда, да, Серафима Саровского. Ну, такие, в общем, давнишние всякие. Да. Вот тут, если вдруг вздумать в какой-то степени, да, попробовать, нужно быть очень внимательным. Не просто так, не без разбору. Духовная жизнь не хаос, а строгий порядок, ибо сам Бог есть красота и порядок, а не беспорядок, не безразличие. И тут требуется очень внимательно относиться к соответствующему порядку духовной жизни. Воздержание в посте, понуждение в молитве, рукоделие – все должно иметь свой порядок. Связь с миром, отношения с людьми – во всем должно быть свои нормы и свои правильные критерии. Это чрезвычайно важно. Вы прекрасно знаете, мне остается только констатировать. Что дает христианская жизнь человеку? Вопрос, который постоянно может быть нам задан, на который мы должны дать ответ. Христианская жизнь правильная дает человеку познание истины. Макарий Египетский прямо говорит, на определенном уровне духовной жизни человек постигает, начинает видеть то, что ниже его, то есть естество, природа, существо всех тварей, то, что равно ему, души других людей. Начинает видеть души других людей. То, что выше его, в данном состоянии, то есть мир горний. Такое познание открывается человеку. Бедная наука перед лицом этого познания. Она видит только внешнюю сторону, изучает эти элементики материальные. Здесь открывается видение существа твари. Поэтому посадим лук вечером, Серафим Саровский отправляет, ну-ка, нарвите луку на другое утро. Да мы больше только вчера же посадили. Гости пришли, давайте. Смотрят, лучок хороший у нас. Мишка, принеси меду. Несет Мишка меду. Да, это кажется, как сказка какая. Мы настолько стали дикарями, абсолютно дикари. Мы настолько не верим в то, что действительно вся природа подвластна в добром смысле слова человеку, что человек действительно способен видеть естество, природу твари и, соответственно, руководить ею, что для нас это скажется диво какое-то, чудо, выдумка, легенда. А это элементарные факты жизни нормального человека. Но не только это дает нормальная христианская жизнь. Апостол Павел пишет, «Око не видело, ухо не слышало, и на сердце человеку не всходило, что уготовил Бог любящий его». Исаак Сирин, будучи спрошен о том, что есть сердце милующее, отвечает, это есть возгорение сердца. Понимаете, возгорение, не холодное отношение, а горение, возгорение сердца. О всякой твари, о присмыкающейся, о гадах, о самих врагах истины. Такое возгорение, что без слез он не может смотреть, если какая-то тварь претерпевает страдания. И если бы ему трижды в день пришлось бы отдать тело свое на сожжение из любви к ближним, он не удовлетворился бы. Какой любовью охватывается сердце человека. Он поистине становится богоподобным. И не приходится удивляться, что тот же Сесой Великий, умирая, просветился как солнце. Но все они до единого, все они, даже умирая, даже просвещаясь как солнце, все чувствуя свое величайшее недостоинство перед лицом всесвятого, всесовершенного Бога. Исаак Сирин пишет, что нет ни одной добродетели высшей покаяния. Делание его никогда не может достигнуть совершенства. Сесой Великий перед смертью упрашивал Христа дать ему время на покаяние. Пилим Великий говорил, поверьте, братья, куда будет вернут сатана, куда буду вернут я. Он не сочинял, не смиренословил, не думайте. Он говорил то, что он чувствовал от всей глубины души. И последнее он сказал. Игнатий Величинов очень хорошо пишет. Хорошая вещь. Смирение — истинная грешность.